Глава 26. «Да, это была славная битва», — излишне пафосно ответил я. «В наших сердцах навсегда останется память о погибших героях, отдавших свои жизни для спасения леса». Тролль обвел взглядом своих воинов и кивнул.
«Нам по душе твои слова, шаман. Я, Нарг, подтверждаю данное тебе слово нашими братьями из племени Фархаса».
Сказав это, он поднял правую лапищу над головой и громко зарычал. К его кличу присоединились остальные тролли, включая и тех, которые прятались в лесу. Мне стоило труда сдержать вздох облегчения. Люди же, не понимавшие ни слова из рычащей речи лесных гигантов, еще плотнее прижались друг к другу. Уверен, со стороны наша беседа не выглядела мирной.
«Это рабы, которых ты забрал у орков, чьи кости сейчас растаскивают падальщики у подножия лба великана?»
Кивая на сгрудившихся людей, спросил Нарг. «Да», — спокойно ответил я. «Теперь они мои». Я не стал говорить, что люди свободны. Кто знает, как отреагирует на это тролль, ведь у бывших рабов нет дружественных амулетов. А вот если они будут путешествовать, якобы как моя собственность, тогда проблем возникнуть не должно. Нарг поморщился, будто съел кислую сливу.
«Не понимаю, для чего тебе понадобились эти полуживые людишки. Но я точно знаю, их прежние хозяева уже поклялись отомстить за смерти своих сородичей».
Заметив, что я напрягся, тролль поспешил меня успокоить.
«Мы не пустили их в наш лес. Они отправили много всадников вперед, чтобы перехватить вас у сухой балки».
Теперь пришла моя очередь морщиться. Это высохшее русло старой реки являлось некой природной границей между западными землями и пустошами. Другого пути не было.
«Но это еще полбеды», — продолжил Нарг. «Их сопровождает Сархат».
Ми, услышав последнюю фразу, испуганно пискнул. Его уши поникли, а шерстка на спине встала дыбом. Видя, что я никак не реагирую на его слова, тролль решил внести ясность.
«Сархат — это великий шаман Орды, один из пяти избранных, главный советник верховного вождя орков, 57-й уровень!»
Я недоуменно нахмурился. «Ничего не понимаю. Этот Сархат тоже жаждет мести? А не много ли чести восьмерым погонщикам?»
«Старику плевать на каких-то там погонщиков!» — отмахнулся Нарга, хитро прищурившись, добавил. «Он охотится на убийц его внука, отправившегося к древу духов много дней назад».
Ми испуганно икнул, чем выдал нас с потрохами. Тролль, улыбаясь, склонил лобастую голову на бок и произнес.
«Чем тебе не угодил внучок сильнейшего шамана степи? Хотя можешь не отвечать. Я прекрасно знаю, как поступают орки, когда чувствуют превосходство».
Сказав это, Нарг показал уродливый шрам на предплечье левой руки. «Знаешь, — сказал я все-таки отвечу. В тот день ученик шамана и его всадники действительно напали на нас. В том бою погибли двое наших товарищей, но нам удалось победить. И пусть великая система будет мне свидетельницей, преимущество было не на нашей стороне. Если же какому-то великому шаману приспичило отомстить за смерть внука, значит, у меня теперь на одного врага больше».
«Хм, буду честен, — хмуро усмехнулся Нарг. — Я бы предпочел сотню врагов, чем одного такого, как Сархат».
«А с чего ты взял, что он до сих пор не твой враг?» — спросил я. «Да и все шаманы орков вместе взятые тоже». Мой вопрос изрядно удивил тролля.
«Мы не враждуем с орками», — ответил Нарг. «Да, иногда у нас бывают стычки, но мы не враги. Скорее, беспокойные соседи».
«Хм...» — помял я подбородок. «А что ты скажешь, когда узнаешь, что именно орки виноваты в осквернении Древа Духов?»
«Что ты имеешь в виду?» — мрачно спросил Нарг.
«Жадность ослепила шаманов. Желая приручать самых сильных духов, они десятилетиями приносили кровавые жертвы Древу, чем и осквернили его. Потому-то и случился прорыв. Нам удалось лишь на некоторое время умилостивить Древо правильными жертвами, но прорыв обязательно повторится, а за ним еще и еще раз. И только богам ведомо, какие твари заявятся в ваш лес. В этот раз проход в миры духов открылся на сутки, но кто даст гарантию, что он вообще закроется в следующий раз?»
«Ты рассказываешь невероятные вещи!» — ошарашенно воскликнул Нарг.
«Не веришь мне?» — спросил Фархас. Спокойно ответил я, но потом как бы невзначай добавил. «Хотя это будет сложно осуществить. Наверняка старейшина сейчас уже очень далеко в глубине каменного леса. уводит свое племя подальше от древа духов. Пока Нарг задумчиво хмурил тяжелые брови, его бойцы, слушая мои слова, растерянно переглядывались. «Кстати, — сказал я, — чуть не забыл. Перед тем, как напасть на нас, внучек великого шамана привез в жертву древу дочь Фархаса и чуть было не убил его внука. Мы нашли малыша полуживым рядом с алтарем. Мой брат вовремя исцелил его. Знаешь, думаю, ты прав. Враги в Аморке или всего лишь беспокойные соседи решать уже не мне». После тяжелого молчания Нарг бросил на меня жесткий взгляд.
«Сегодня я услышал много нового и невероятного. Я обязательно передам твои слова нашим старейшинам. Прощай!»
Сказав это, Нарг развернулся и быстрым шагом двинулся в сторону леса. Остальные тролли незамедлительно последовали за своим предводителем. Не знаю почему, но я вдруг окликнул его.
«Нарг!»
Тролль обернулся.
«У вас очень мало времени!» — крикнул я.
Тролль благодарно кивнул и перед тем, как скрыться среди деревьев, ответил.
«У вас тоже, друг!»
К сухой балке вели два пути. По степи и через каменный лес. Второй был значительно короче. Со слов Фархаса, шагая лесными тропами, мы экономили примерно дней 12. Получается, без малого 2 недели. Но это в том случае, если идти пешком. Наши преследователи передвигаются верхом на варгах, а это уже совершенно иные подсчеты, причем, увы, не в нашу пользу. Другими словами, если и есть шансы избежать встречи с орками, они, мягко говоря, мизерные. Но надежда все-таки была. После встречи с троллями прошло 5 дней. В тот же вечер я пересказал людям наш с Наргом разговор, не забыв упомянуть, кто именно объявил на нас охоту, чем вверг народ в шок. Кроме того, я был вынужден честно признаться, по чью душу идет великий шаман орков. На мое предложение разделиться, мол, шаману нужен я, а не они, почти все в один голос ответили отказом. Том сказал, что они и так уже были обречены, так что не стоит у людей отнимать хоть и жалкую, но все-таки надежду на возвращение домой. После Тома высказалась Майя. Женщина выразила готовность идти столько, сколько понадобится, невзирая на усталость и сложность пути, только бы вернуться домой. В общем, народ неожиданно поддержал мой план двигаться в ускоренном режиме, делая как можно меньше остановок, самой длительной из которых должна была стать 6-часовая ночевка. Аккурат на время действия логова. Наши СМИ заклинания плюс зелье насыщения помогали держать довольно приличный темп. Людям было очень тяжело, но они не жаловались. Время, проведенное в рабстве, приучило их не ныть. А лучик надежды на скорое спасение только подталкивал их вперед. Кроме того, на протяжении всего пути каждый старался любыми способами заработать себе скрижали и эски, ведь теперь их никто не будет отнимать. К слову о трофеях. Первые дни сложнее всего было детворе. Сперва они старались шагать рядом со взрослыми, но быстро уставали, и мужчинам приходилось нести их на себе. Но потом на одном из привалов Ми уговорил родителей детей разрешить своим чадам путешествовать по очереди верхом на обжоре. Таким образом, малыши буквально за пару дней подняли верховую езду на несколько пунктов, а с ней — силу, ловкость и выносливость. Харн к юным наездникам отнесся снисходительно. Только малышке Рите удалось подобрать ключик к его сердцу, а если быть точным, к его желудку. Она быстро поняла, что обжора его назвали не просто так, и всегда старалась угостить нового друга чем-нибудь вкусным. В результате, благодаря такому темпу передвижения, уже на 8-й день наш отряд достиг западной кромки каменного леса.
«Что ты чувствуешь?» — спросил я у лежавшего рядом обжора.
Харн отрицательно фыркнул, но было видно, что-то не дает ему покоя. Мы прятались за стволом дерева, росшего на опушке, и почти час разглядывали окрестности старого высохшего русла степной реки, называемого местными жителями Сухой Балкой. Вокруг тишь да благодать. Степь словно вымерла. Орков не видно. На другой стороне русла чернеет такой родной западный лес. Душа рвется вперед, к спасению, но волнение Харна передалось и мне. Неужели мы опоздали, и всадникам таки удалось опередить нас? И сейчас они, надежно укрытые магией великого шамана, где-то стоят и ждут, когда мы выпорхнем, словно стайка беспечных пичуг, прямо к ним в лапы. Так или иначе, ждать мы не можем. Через несколько дней здесь будет негде яблоку упасть из-за походных шатров орков. «Надо выдвигаться, братишка», — тихо сказал я, похлопывая твердый бок обжора. Эх, жаль, чутья, дальность всего 5 метров. Нам бы шагов 200. Тогда ни один колдун от нас не скрылся бы.
Хрм, согласился Обжора.
Дав сигнал людям, прятавшимся за дальними деревьями, я кивнул Ми. Несколько дней назад мы раскидали все серебрушки, выпавшие нам из орков, по его характеристикам. Изначально хотели улучшить купол, но в конечном итоге вложили 4 десятка скрижалей в интеллект. Таким образом, его источник маны вырос до 520 единиц. План, по сути, был прост. Пока мы с мужчинами и женщинами будем отвлекать потенциального противника, Ми под куполом уведет детей вперед. Его собственной маны должно было хватить минут на 40 невидимости. Кристалл маны на 500 единиц он отдал мне, и теперь, благодаря эфемерному поясу сумеречного мага, в моем источнике было 5370 единиц маны. Пожелав друг другу удачи, мы быстрым шагом выдвинулись вперед из-под защиты каменных деревьев. Группа Ми тем временем бегом устремилась к противоположной кромке сухой балки. Заклинание работало как надо. Единственное, что выдавало присутствие невидимок, это следы на снегу. Спустившись на дно высохшего русла, многие облегченно выдохнули. Теперь некоторое время нас никто не заметит. Именно в этот момент до нас донесся утробный рев боевого рога. По моей спине тут же промаршировал полк мурашей. Кажется, волосы на затылке тоже зашевелились. В голове набатом била единственная мысль. «Не успели». Харн, почувствовав мой страх, ободряюще грозно рыкнул. Женщины дружно всхлипнули. Но нужно отдать им должное, истерик не было. Они продолжали бежать, не уступая в скорости мужчинам. Вооруженные короткими копьями погонщиков женщины были готовы дорого продать свои жизни. Когда рев рога повторился, Том остановился как вкопанный и посмотрел на меня. Его сухие губы, потрескавшиеся на морозе, растянулись в несмелой улыбке.
«Это не орки!» — прохрипел он.
Рык Обжоры, замершего сейчас на вершине правого берега балки, подтвердил слова мужчины.
«Это рог дружинников нашего государя!» —
радостно и уже не сдерживаясь воскликнул Том. Его слова люди поддержали дружным восхищенным воплем. Я вдруг осознал, что тоже счастливо улыбаюсь. Неужели дни скитания окончены, и мы, наконец, добрались до цивилизации? Быстро взобравшись на противоположный берег высохшего русла, мы на мгновение замерли, всматриваясь вдаль. Том был прав. Это дружинники Стального Короля. Алое знамя с короной, серого цвета, в центре полотнища, прикрепленное к седлу одного из бойцов, было явным тому доказательством. Я насчитал 24 легко вооруженных всадника. Похоже, нам посчастливилось быть замеченными приграничным патрулем. Пока мои спутники, радостно размахивая руками, кричали что-то быстро скачущим к нам воинам, я посмотрел в ту сторону, куда вели детские следы. Ми, продолжая обновлять купол и при этом не сбавляя темпа, вел малышей к лесу. Мысленно я похвалил его. В отличие от остальных, гремлин, не теряя головы, хладнокровно следовал заранее оговоренному плану. Как ни странно, действия моего фамильяра в одно мгновение отрезвили меня. На смену радости пришло чувство настороженности. «Да, это дружинники Стального Короля. Ну и что? Кто даст гарантию, что они, приняв нас за лазутчиков-степняков, не зарубят всех на месте? Ситуация на границе накалена до предела. Думаю, уже каждый нищий в столице королевства знает о приближающейся орде орков. Несколько мгновений я уже мог легко рассмотреть хмурые бородатые физиономии воинов. Уровни у всех за 20. Серьезные ребята». Экипировка легкая, много луков. Магов не увидел, даже не знаю, радоваться этому факту или огорчаться. С одной стороны, Ми с детворой все-таки проскочили незамеченными, а с другой, если появятся орки, еще один маг нам не помешал бы. Мои спутники, видя, что приближающиеся всадники их радости от встречи не разделяют, замолчали и как-то само собой сгрудились за моей спиной. Любопытно, как это смотрится со стороны. 12 взрослых мужчин и женщин прячутся за спиной худощавого невзрачного паренька. Обжору я незаметно для всех отозвал с помощью амулета еще несколько минут назад. Нечего нервировать местную власть. Краем уха я услышал, как, наконец, опомнившиеся родители радовались за своих детишек. К слову, за последние 8 дней авторитет Ми среди этих людей вырос до небес и только что взлетел еще выше. «Опустите оружие, но не бросайте на землю», — начал спокойно говорить я. Мой голос звучал уверенно и негромко, но так, чтобы меня все слышали. «Не проявляйте агрессии, но будьте готовы защищаться. Мы не знаем, что на уме у этих людей. И что важно, неизвестно, какие приказы они получили по поводу таких, как мы. Нужно отдать должное моим спутникам. Мои приказы выполнялись беспрекословно на протяжении всего нашего совместного пути. Вот и сейчас все повиновались без лишних вопросов». Всадники, похоже, заметили, как кардинально изменилось наше настроение. Вон как начали понимающе переглядываться. Спустя считанные секунды наша группа оказалась в кольце. На нас было направлено больше десятка наконечников копий и стрел.
«Кто такие?»
Зычный строгий голос предводителя отряда всадников заставил нескольких женщин вздрогнуть. Седые волосы, несколько шрамов на широком лице, нос слегка свернут на левую сторону, 23-й уровень. Сразу видно, дядька активно участвует во всех локальных войнушках. Да и отряд ему под стать, такие же головорезы. Несмотря на угрожающий тон в карих, почти черных глазах командира, я не увидел даже намека на враждебность. Похоже, он еще издали понял, с кем имеет дело.
«Мы бежали из плена орков, господин капитан!» — ответил за всех, сделавший шаг вперед Том.
«Из какого клана?»
— задал вопрос капитан.
«Зеленой змеи!» — тут же ответил Том.
Седой коротко переглянулся с худощавым всадником. А вот узкая носатая физиономия этого типа мне сразу не понравилась. Было что-то крысиное в его облике. Сходство с грызуном добавлял жиденькая бородка, слезящиеся близко посаженные маленькие глазки и мерзкий тонкогубый рот с торчащими наружу желтыми зубами. Несмотря на 16-й уровень и боевую экипировку, вряд ли он имел богатый военный опыт. Не сильно ошибусь, если предположу, что это один из агентов тайной канцелярии Его Величества. Правда, непонятно, что он делает здесь, на линии фронта. Отец любил говорить, что эти ребята стараются держаться поближе к крупным городам. К слову, судя по хмурым и брезгливым взглядам, бросаемым бойцами на крысёныша, я в своих чувствах был не одинок.
«Далековато же вы ушли от их стойбища!»
Голос носатого скрипел, словно несмазанная дверь.
«Больше 2 недель в степи, и вас никто не нагнал? Очень странно и подозрительно».
Вынужден признать, если отбросить в сторону внешность этого человека, вопросы он задавал очень правильные.
«Мы не шли по степи», — робко ответил Том и повернул голову в мою сторону.
Ответ мужчины мгновенно заинтересовал Красолицева, да и всех остальных тоже. Если до этого физиономии всадников можно было охарактеризовать как в меру заинтересованными, то сейчас нас буквально сверлили со всех сторон настороженно хищные взгляды.
«Любопытно», — проскрипел Щуплый. «Каким же образом вам удалось добраться до границ? Не по небу же?»
В его противном голосе слышалась угроза и недоверие. Я видел, как смутился Том, и буквально спиной почувствовал, как взгляды всех моих спутников скрестились на моем затылке. Я подозревал, рано или поздно мне придется давать ответы на неудобные вопросы, но не думал, что это произойдет так скоро. Не скрою, была надежда на то, что мне удастся по-тихому довести спасенных нами людей до границы и также по-тихому с ними попрощаться. Но, увы, боги распорядились иначе. Ладно, пора прийти на помощь Тому. Буду, как всегда, юлить и выкручиваться. Сейчас я видел только один способ выхода из ситуации. Прикинуться жалким мальчишкой, сбежавшим из плена орков, уже не выйдет. Я засветился по полной. Придется играть роль мага. Хотя, почему играть? Я ведь и есть маг, только никому неизвестный и очень слабый.
«Мой спутник прав», — стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, начал я. «Путешествовать по степи в такие времена равносильно самоубийству, поэтому мы прошли через каменный лес».
При виде отвисших челюстей и вытянутых бородатых рож мне стоило труда сдержать ехидную усмешку. Видимо, такого никто из них не ожидал услышать. Первым пришел в себя крысеныш. Его лицо скривило злая гримаса.
«Как ты смеешь лгать в присутствии особо уполномоченного представителя тайной канцелярии и капитана серых куниц?»
В этот момент я наблюдал интересную картину. Во-первых, мои спутники после слов «тайная канцелярия» и «серые куницы» заметно сникли. С канцелярией все ясно, а вот насчет наименования подразделения... Здесь я чувствовал себя невеждой, потому как совершенно ничего не слышал о таком отряде. И во-вторых, что мне особенно пришлось по душе, крысомордый допустил оплошность, но не заметил этого. Назвавшись, он поставил себя выше капитана, А вот сам командир куниц, равно как и его воины, такое мимо ушей пропускать явно не собирались. По их злым и возмущенным физиономиям было видно, что особо уполномоченный еще ответит за свои слова, но только в более подходящий для мести момент. Все-таки тайная канцелярия — это организация, с которой лучше не ссориться по пустякам, будь ты трижды уважаемым командиром самого прославленного подразделения в королевстве. Ну а я, скорее всего, на его ошибки все-таки сыграю. Надо постараться заслужить хорошее расположение этих вояк. Склонив голову на бок и призвав все самообладание, я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно холоднее, вкрадчиво обратился к агенту канцелярии. Надеюсь, особо уполномоченных учат хорошим манерам, и они, осознав свои ошибки, способны приносить извинения. Если нет, тогда мне самолично придется восполнить пробел в твоем воспитании. Прежде чем ты еще что-то скажешь, хочу предупредить. Те два защитных амулета, что висят на твоей шее, тебе вряд ли помогут. По мере того, как я говорил, ладонь моей правой руки обволакивала темно-лиловое марево заклинание. Кроме того, в любую секунду я был готов выпустить сущность Иша. Знаю, в этот момент я шел по тонкому льду, который с каждым шагом громко похрустывал, но вид ошарашенно довольных лиц, окруживших нас всадников, будто подбадривал не останавливаться и идти дальше. Демонстрация моей принадлежности к магическому сословию уже в который раз возымела положительный эффект. Агент тайной канцелярии, или в простонародье шпик, мгновенно растерял свою спесь и нехотя коротко поклонился.
«Господин Мак», — сквозь зубы проскрипел он, — «прошу не держать зла на скромного слугу его величества. Я всего лишь по мере моих сил выполняю его волю. Позволено ли мне узнать, с кем имею честь?»
Я для порядка выдержал паузу и потом как бы нехотя развеял лиловую дымку. «Мое имя вам ничего не скажет», — уклончиво ответил я. «Но вы все должны знать, что я даже в мыслях не желаю зла его величеству, да продлят боги его царствование. Клянусь!» Пока всадники облегченно перечитывали текст моей клятвы, я продолжал. «Эти бедные люди — действительно бывшие рабы, которых мне удалось освободить из плена. Все, чего они желают, — это поскорее добраться домой, к своим семьям, которые, думается, мне уже давно похоронили их».
«И это оружие, что у них в руках, как я полагаю, принадлежало когда-то их же погонщикам?» — хитро улыбаясь, спросил капитан.
Я, усмехнувшись в ответ, пожал плечами. «Все верно, господин капитан. Мертвым оркам оно уже ни к чему». Судя по многоголосому хохоту, моя фраза всем пришлась по вкусу. Кроме агента тайной канцелярии, естественно. Думая, что я этого не вижу, крысеныш буквально пронзал меня своим пытливым мерзким взглядом. Умея он колдовать, уверен, испепелил бы. Да, вот и еще один враг на моем счету. Как-то подозрительно быстро я ими обзавожусь. Но, как говорила мама, нет худа без добра. В нас уже никто не целился. Напряженная атмосфера разрядилась. Некоторые всадники, спрыгнув с лошадей, стали предлагать свою помощь плачущим от счастья женщинам. Мужчины тем временем, радостно улыбаясь, обнимались с бойцами и благодарили за спасение. Как-то само собой получилось, что меня оттеснили в сторону, будто между мной и людьми появилась невидимая линия. Я вдруг почувствовал себя лишним на этом празднике. Снова отчуждение. Странное чувство. Раньше ко мне относились как к изгою, калеке и уродцу. Кто-то меня жалел, кто-то брезговал находиться в моем присутствии, а кто-то откровенно, не скрываясь, издевался. Сейчас же причиной отчуждения был страх. Меня откровенно опасались, а кое-кто из присутствующих так и просто боялся. Не сказать, чтобы я был рад такому невниманию. Скорее наоборот. Я бы с удовольствием порадовался с остальными, но, увы, маги столетиями зарабатывали свою репутацию. Пока все обнимались, я уже обдумывал, как и когда выбрать удобный момент, чтобы улизнуть от навязчивого внимания пограничников. Да и сбросить с себя ответственность за людей не мешало бы. Осталось только разыскать Ми, вернуть детей родителям, пожелать удачи бойцам и двинуться в сторону Орхуса. В мыслях я уже был далеко, в родных краях, но именно в этот момент до моего слуха донесся леденящий в жилах кровь вой. Этот звук я ни с чем не перепутаю. Дрожа от волнения, я обернулся. Из степи в нашу сторону неслось несколько десятков волчьих всадников. Особенно выделялся один крупный орк на громадном угольно-черном варге. Нетрудно догадаться, кто именно пожаловал по мою душу.